Елизаветинские страдания. В сентябре 1874 года великого князя Николая перевезли в Елизаветино, имение графа Захара Григорьевича Чернышова. Находилось оно в 100 верстах от Санкт-Петербурга. Так было учтено мнение министра двора графа Адлерберга. Чернышов был рачительным и просвещенным хозяином. Имение содержалось в образцовом состоянии. Располагалось оно в живописном месте на берегу Невы с заливными лугами. Посреди березовой рощи на холме располагалась господская усадьба, выстроенная в стиле русского классицизма, с колоннами на фасаде, шпилем на крыше и длинными крыльями. В небольшом отдалении находились сараи, коровник, свинарник, крольчатник, курятник и прочие хозяйственные службы. Выстроены и оборудованы они были по последнему слову западной сельскохозяйственной науки. Всюду царили чистота и порядок. Ники стал фермером, точнее, батраком. Ему вменили в обязанность ухаживать за курами, кроликами, коровами, свиньями и выполнять другие работы по указанию управляющего. Трудиться приходилось под постоянным надзором военных и полицейских, а также крестьян, дабы делал все грамотно. Великому князю, неприученному к физическому труду, приходилось набивать мозоли на тяжелой крестьянской работе. Поначалу сильно болели мышцы спины и ног. Вечером он без сил бросался на жесткую солдатскую койку. За ночь полностью отдохнуть не мог. Усталость постепенно накапливалась в теле, а передышки ему не давали. Затем неожиданно наступил перелом. Ники втянулся в работу и стал меньше уставать. Молодость и заложенное от природы здоровье победили. Он стал проявлять интерес к сельскому хозяйству, делал подсчеты и выводы по совершенствованию его экономики. Написанные им тут же отбирали и с курьером отправляли к Александру II. Царь изучал его наравне с бумагами государственной важности и делал свои выводы. Иногда демонстрировал Никины расчеты Константину Николаевичу и Александре Иосифовне, успокаивал их, говоря, что дело идет на поправку. Племянник мыслит здраво, дурь из его головы улетучивается, потому что физически трудится на свежем воздухе, и к тому же наблюдают за ним люди деликатные и тактичные. Брат сконфуженно крякал, невестка много плакала. Император чувствовал себя неловко. Он был, мягко говоря, недостаточно информирован. Надзирали за племянником люди неделикатные и тактичные, а совсем наоборот. Они получали огромное жалование за свою работу и вовсе не были заинтересованы в том, чтобы она скоро закончилась. Поэтому старались спровоцировать великого князя на срывы, скандалы, неадекватное поведение, то есть делали все, чтобы Ники не выздоровел. «Потому нарочно выдумывали ему мучения и унижения», – пишет биограф. Следили за высоким князем неотступно, насмешки ради заставляли носить грубое платье и убирать навоз или пилить дрова. Стоило ему раскрыть рот, его отдергивали, говоря: «Извольте молчать, ибо вы полоумный, ваше величество». И когда его высочество просили книгу, приносили погремушку. Простых охранников меняли каждые 3 дня, чтобы Ники не успел их расположить к себе или иным образом подкупить. Придумали палачи и еще одну пытку. Стоял близ Елизаветина один из прежних полков его высочества, и Ники выводили на позорные работы, выставляя на показ. Бывшие подначальные Никины офицеры проезжали мимо, щеголевато горцуя. Завидев великого князя, лившего помои в корыто, отпускали шутки и зубоскалили. Сторонние наблюдатели, дружески настроенные к великому князю, заметив зверское с ним обращение, говорили о том Никиным родным и близким. «Это неправда», – отвечало императорское семейство, – «это выдумки наших недругов». «Ложь», – добавляла великая княгиня Александра Иосифовна, – «мой сын счастлив, государь сообщает мне о нем всякий день». Однако правду знали не только в высшем свете российской столицы. Она распространилась по России, перешла ее границы и добралась до Фанни-Лир. О происходившем в Елизаветино, как известно, она рассказала в своих воспоминаниях. Этим оказала запоздалую маленькую помощь любимому. В какой-то мере слухи об издевательствах над членом императорской семьи повлияли на перемену его участи. К августейшему указу от 11 декабря 1874 года прилагалось дополнительное постановление. В нем отмечалось, что Елизаветина не имеет условий для лечения. Да и Шлиссельбургский тракт, возле которого оно находилось, давал шанс для побега в Европу. А такой вариант развития событий Романовых приводил в ужас. И посему сочли целесообразным перевести Ники в Крым. Напористая влюбленная или аферистка? Его привезли в имение отца Арианду. Здесь все казалось по-другому. Жандармов не было, на сельхозработы не гоняли, окружающие обращались вежливо и даже ласково. Во главе охраны стоял князь Ухтомский, адъютант великого князя Константина Николаевича. Ники хорошо знал этого добродушного старика и надеялся, что он смягчит режим. Действительно, Ухтомский разрешил ему принимать гостей. Отчаянно скучавшему великому князю это доставило огромную радость. Ему до смерти надоело общение с лезущими в душу психиатрами и хамами из третьего отделения. Зимой 1874-75 годов в Крыму по соседству от Ники жило несколько семейств из его круга. Выделялись среди них семья графов Демидовых, ведущая происхождение от любимца Петра I. Внимание Ники сразу привлекла Александра Демидова, урожденная Абаза. Трудно было устоять перед обаянием стройной черноглазой красавицы с тонким печальным лицом. Она была несчастлива в браке, муж нещадно колотил ее. Не выдержав издевательств, Александра бежала от него в Крым. Разводиться она не хотела, ибо считала брачные узы священными, и к тому же у нее было двое детей. Ухтомскому стало жаль несчастную женщину. Дабы доставить ей какое-то разнообразие в жизни, князь пригласил красавицу на чашку чая к его императорскому величеству. Время прошло незаметно и приятно. Молодые люди с интересом болтали о Петербурге, светских новостях, семейной жизни. Ники оказался чутким и внимательным слушателем. Александра излила ему душу. Затем состоялось еще несколько встреч за чайным столом. Как-то начальник охраны, разморившись на веранде под теплым крымским солнцем, пошел в комнату немного соснуть. Когда он вернулся к молодежи, Ники и Александра за чашкой чая с интересом беседовали об искусстве. Князь умилился и позволил им встречаться без его присутствия. Откуда было старому адъютанту знать, что молодые люди за полчаса до этого сжимали друг друга в жарких объятиях? Как им было сохранить целомудрие среди располагающей к любви крымской природы? Мерным рокотом прибоя, задумчивыми кипарисами, благоуханием магнолий и роз, рассеянным солнечным светом в комнате и неподражаемым пьянящим воздухом. Александра влюбилась в Ники с первого взгляда. Великий князь ответил взаимностью со второго. В сердце его царила Фанни, но она находилась далеко, и неизвестно, кому в этот момент дарила свои ласки. Фанни была блондинкой, и после нее Нике нравились только женщины с этим цветом волос. А Александра была брюнеткой, но дареному коню в зубы не смотрят. В конце концов, случилось то, что обыкновенно бывает в подобных ситуациях. Адъютант императорского величества князь Ухтомский застал парочку на софе в позе неприличной для столь воспитанных особ. После этого главный охранник великого князя до конца жизни считал себя круглым дураком. А тогда, в первые часы после неприятного открытия, он послал донос на высочайшее имя. В нем Ухтомский возлагал вину на себя и Александру Демидову. Красавицу он характеризовал как интриганку, затеявшую этот роман ради корысти. Следующим шагом с ее стороны может быть шантаж. Из Петербурга незамедлительно ответили: «Красавицу гнать вон!» Ухтомский попытался это сделать, но опоздал. Александра ждала от Ники ребенка. Романовы рвали и метали, а Ники смеялся: «Будут знать меня!» Тогда решили гнать от Демидовой великого князя. Николая Константиновича в сопровождении Ухтомского отправили на Украину, в уездный городишко Умань Черкасской губернии. В этом медвежьем углу, полагал Петербург, у «Enfant terrible» не будет соблазнов для психики в виде роскошных женщин и разлагающей атмосферы юга. Тем временем Демидова начала массированную атаку на императора и его семью. Она забрасывала их письмами, в которых, по словам Михаила Греческого, настоятельно требовала, чтобы ее привезли к его высочеству, великому князю Николаю, дали ей ухаживать за ним и позволили узаконить ожидаемого ею от его высочества ребенка. И в каждом письме она не уставала повторять, что великий князь Николай ни в чем не виновен и совершенно здоров. Письма привели к тому, что в Умань послали Балинского для освидетельствования состояния душевного здоровья великого князя. Профессор привез Николаю Константиновичу оригинальный подарок, только что вышедший на Западе мемуары Фанни Лир. Ники начал читать их со страхом. Фанни слишком много знала. Он боялся, что любимая приведет факты, которые плохо отразятся на его нынешнем положении и будущем. Однако, по мере ознакомления с текстом, лицо его светлело. И снова слово его биографу. «Великий князь, — писала она, — само совершенство. Единственный его недостаток — клептомания. Ну что же, это не самый великий грех. Ники любит взять, что плохо лежит. Но делает это он совершенно невольно, нечаянно, как говорят французы, «malgré lui». Порой его высочество и у нее, Фанни, подворовывал безделушки. Она, к счастью, велела вернуть их ей, потому что дорожила ими. И когда их высочество нечаянно, «malgré lui», унес их, ей очень их недоставало. И старые иконы из молельни мраморного дворца он вынес вопреки себе, по неволе, из этой своей клептомании. И бриллианты из оклада матушкиной иконы украл, конечно, его высочество, но не почему-нибудь, а все потому же, что его высочество клептоман. А уж под конец Фаниной с ним любви чужие драгоценности и вовсе прямо-таки сыпались у него из кармана. О миллионе, о террористах, о Перовской не было ни слова. Ни слова также и о Корнете Савине. Не о том, что собирался великий князь везти Фанни в Париж, чтобы там тайно обвенчаться с ней. Дочитав роман, Ники усмехнулся обычной своей усмешкой. И то сказать, изобразила его Фанни вполне привлекательным. Ники в ее романе рыцарь, ничуть не злодей, но с небольшим и, пожалуй, даже интересным недостатком. А зато и государеву семейству, и папа с маман, и двору, и полиции досталось от госпожи-сочинительницы по первое число. По поводу мемуаров Балинский сообщил интересный факт. Фанни собиралась опубликовать их в Париже. Находившиеся там русские агенты сообщили об этом в Санкт-Петербург. Правительство России потребовало от правительства Франции запретить публикацию мемуаров авантюристки как порочащие честь и достоинство Романовых, а также выслать ее из пределов Франции. Французские власти пошли навстречу царю, и Фанни Лир пришлось перебраться в Бельгию. Там же ее воспоминания и вышли из печати. Болинский отрицательно характеризовал Демидову, с которой, правда, лично не был знаком. Представление о ней он, по-видимому, составил из депеш Ухтомского в столицу. Никин надзиратель презрительно называл ее «сестрой милосердия» и возмущался тем, что она не делает тайны из своих хитросплетенных маневров. Ухтомский также писал, имея в виду беременность Александры, имя ее любовников – Легион, а потому пускай она докажет, который из них виновник в новом произрастании сорной травы. Буди эта дама света станет что-нибудь домогаться от царского дома, то права ее не отличаются, по-моему, нисколько от тех, которые имеют желтые билеты. Николай Константинович признался психиатру, что не все ему нравится в Демидовой, но он так одинок. Все отвернулись от него, а она нет. Она внимала ему, утешала, поддерживала. Увы, только до поры. Потом она повела себя недостойно, неблаговоспитанно и излишне навязчиво. Что правда, то правда. Но, — закончил Ники, — теперь с ней покончено. От страсти к женщинам я излечился, — пишет биограф. Болинский эти слова передал Ухтомскому. Старый адъютант поверил и обрадовался. В Петербург от него пошли отчеты, составленные в положительном духе. Николай Константинович порвал с соблазнительницей Демидовой, ведет себя чинно и благородно, интересуется трудом местных крестьян, иногда даже им помогает. Неожиданно Демидова нагрянула в Умань и сняла лучший дом. Николай Константинович пришел к ней в гости и поздравил с рождением сына Николая. Собственного. Великого князя немедленно вернули в Орианду. Оттуда он написал в Петербург письмо Болинскому с просьбой прислать в Орианду и Демидову. Николай Константинович попросил лакея отправить его послание. Тот отказался. Тогда князь ударил его. После этого стал буйствовать и закатывать истерики. За сумасшедшего взялись доктора и громилы-охранники. Их методы лечения еще больше озлобляли великого князя. В феврале 1876 года, после ужина, Николай Константинович неожиданно написал письмо и приказал лакею отнести его князю Ухтомскому.